Новости дилетанта.
США действительно планировали ядерную бомбардировку Советского Союза, правда, лишь теоретическую. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Управлением архивов Соединенных Штатов. Из их содержимого следует, что США ожидали начала полноценной войны с Советским Союзом уже в 1959 году. К этому времени Пентагон подготовил план атомных ударов, включавший в себя около 200 объектов в Восточной Европе, в Советском Союзе и Китае. Среди предполагаемых целей бомбардировок были Москва, Ленинград и Восточный Берлин. Власти Мадрида готовят масштабные переименования городских улиц. Местная администрация решила избавиться от наследия генерала Франко и его режима. Переименованы будут 30 улиц и площадей, чьи названия связаны с периодом правления Баамонде. Процесс, согласно плану мэрии, будет завершен к 2016 году. Ради переименования власти Мадрида даже пошли на серьезные финансовые траты. Стоимость работ оценивается в несколько сот тысяч евро. В Госдуму внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Перенести останки вождя и учителя на одно из столичных кладбищ предлагают депутаты от ЛДПР. При этом они ссылаются на федеральный закон о захоронениях и похоронном деле, принятый в 1996 году. С критикой в адрес законопроекта уже выступили коммунисты. К слову, вопрос о захоронении тела Ленина не раз поднимался не только в Думе, но и в обществе. Однако труп все еще находится в мавзолее на Красной площади. Султан Брунея запретил праздновать Рождество. Нарушителям его распоряжения грозит очень суровое наказание – тюремное заключение. Так накажут любого подданного султана, который захочет облачиться в костюм Санта-Клауса или же попробует отправить рождественскую открытку. Власти Брунея и ранее негативно относились к христианскому празднику, однако напрямую праздновать его они запретили впервые. Сами мусульмане на этой неделе отпраздновали день рождения пророка Мухаммеда. Скандал в Пензе. Местные коммунисты открыли в городе сталинский центр. По их замыслу тут будут проходить лекции, круглые столы и открытые дискуссии о роли вождя в истории страны. Кроме того, центр займется пропагандой идей сталинизма. Франция вновь удерла нос Великобритании. Именно так некоторые французские газеты осветили новость о том, что в одном из парижских архивов была найдена копия первого фильма о Шерлоке Холмсе. Как оказалось, именно французские режиссеры первыми в истории экранизировали произведение Артура Конан Дойла о сыщике с Бейкер-стрит. Правда, главную роль в картине играл американец, писатель Уильям Джиллетт, который создал заодно и сценарий на основе одного из рассказов Конан Дойла. Экранизация была снята в 1916 году и долгое время считалось утерянной.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Мы сегодня, как обычно, берем последний или самый свежий номер журнала «Дилетант», листаем его, обнаруживаем какую-нибудь статью или какую-нибудь тему и начинаем потом ее обсуждать в эфире. Последний номер, вот вышедший буквально на днях, в конце декабря, он декабрьский и январский, он посвящен в основном советскому атомному проекту. Там на обложке сам товарищ маршал Берия,
Лаврентий
Павлович, руководитель атомного проекта. Между прочим, обнаружилось, что это очень интересный факт. Я не знаю, во всяком случае, наши редакторы...
У него там очень много орденов.
Дело не в этом. Им сказали, что не сохранилось ни одно цветное фото Берии.
Почему?
Они что, раскрашены?
Не знаю, видимо. Я не знаю, что.
Почему именно цветные не сохранились?
Не знаю.
А черно-белые
вот,
сохранились?
Мне так сказали фоторедакторы. Ладно, мы это оставим на
совести тех, кто уничтожил.
Которые уничтожил. И которые не могут найти. Это такой разукрашенный, знаете, такой красивый портрет. Вот как раньше писали членов Политбюро. Такие полуфотографии, полупортрет.
Я там Родинов Ленин, то ли 6, то ли 7.
5, по-моему.
Не, больше. Там вся грудь Родинов.
Но дело не в этом. Короче говоря, советские атомные проекты, как известно, в этом советском атомном проекте довольно существенную роль сыграла советская разведка. Вот о роли советской разведки в советском же атомном проекте мы сегодня будем говорить с нашим гостем. Я ее с удовольствием...
Я так понимаю, с автором публикации, да?
Да.
Нет, она еще не автор.
С историком Светланой Червонной. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
Мы не первый раз встречаемся в эфире «Эхо Москвы». Светлана, ну, значит, в моем понимании, она такая историк, много занимающаяся историей спецслужб. А правда, хотя сейчас мы в том числе, как выясняется, потому что, как мы только что говорили перед эфиром, есть и другие темы, но о них мы будем говорить в других программах и по поводу других номеров журнала. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере, опять же, работает. И через эти каналы вы можете с нами общаться. Общаться вам с нами придется. Ну, а с тем, кто захочет. Потому что мы сейчас вам зададим вопрос на историческую тему. Вы будете отвечать вот именно через смс и через Твиттер. И первые пять... Извините, вру, мне разрешили 10. И первые 10 правильных ответов получат авторы первых 10 правильных ответов получат один из последних номеров журнала, очень красивый номер, посвященный, где главная тема это роль женщины в исторических процессах. Вот там Клеопатра такая красивая на обложке. Короче говоря, вот этот номер мы сегодня разыгрываем, а вопрос наш вам такой. В Ницце есть бульвар Царевича. В честь кого он назван? Вы должны прислать имя и отчество. Да, то есть имя его и фактически отчество, понятно, чей он сын был. Да? Вот, значит, имя и отчество вы присылаете, и первые 10 правильных ответов получает журнал. Вы сейчас начинаете срочно искать по Википедии, я понимаю, ответ. Вот, а мы начинаем тогда наш разговор. Светлана, собственно говоря, вопрос первый, я думаю, что он у всех первый, вот, и, может быть, главный в этой истории, я имею в виду разведка в советском атомном проекте, это все-таки соотношение собственных усилий, да, наших ученых отечественных, и тех сведений, которые достала разведка. Разведка поработала, дай бог. Как я понимаю, да? Вот в вашем понимании, каков был вклад вот этой разведывательных данных в успех, в общем-то, да, действительно успех, да, советского атомного проекта?
Ну, мы можем так сказать, что еще это зависит от периода советского атомного проекта. Если мы возьмем самый начальный период, возьмем как за старт 42-й год и до конца 45-го года, то можно сказать, что роль разведки была даже 50-50. Но начиная с 46-го года она уменьшалась последовательно. И где-то уже в водородной бомбе роль разведки была только от обратного. То есть разведка имела неправильный... Советский атомный проект получил неправильные данные. И создали абсолютно свою оригинальную бомбу.
Благодаря этому.
Благодаря... Может быть, Сахаров... А Сахаров об этом и пишет в своих мемуарах. Он называет «Цельно стянутая». И... Если вот быстро суммировать, в чем была роль разведки, особенно на первом вот этом самом трудном этапе? Она, ее как бы можно... Три великих таких вот. Первое – это толчок. Данные разведки все время давали как бы толчок для новой, для изначальной и следующего этапа советского атомного проекта. Потому что они все время показывали то, чего еще в Советском Союзе нет, но что надо делать. И плюс они пугали руководство. А руководство, особенно товарищ Берия, очень умело этим пользовалось. Второе. Данные разведки помогли, и на этом сходятся все историки науки, особенно историки физики. Они помогли сэкономить Советскому Союзу 1,5, а может быть 2 года.
Ну и огромные ресурсы.
И это было очень важно. И третье, помимо того, что они помогли сэкономить время, они помогли Курчатову не делать важных ошибок. То есть до первый этап советского проекта, закончившийся испытанием августа 1949 года, прошел без тупиков. таких, которые знали и в английском проекте, и в американском проекте. Вот это если суммировать.
Я хочу сделать шаг назад до 42-го года, когда был дан старт советскому атомному проекту. По состоянию на 42-й год чисто фундаментальная наука. Британская, советская, американская. Они были...
Еще надо не забывать немецкую.
Да, Франция к тому времени была уже оккупирована, и немецкая. Они были на одном уровне. Советская наука фундаментальная, наши физики выдающиеся, они не уступали британским, немецким и американским? Или все-таки те были впереди?
Я бы сказала так, что 42-й год – неправильная точка отсчета.
Вот давайте, какая правильная?
А правильная точка отсчета – 38-й год. Угу. И вот если мы возьмем 38-й год...
А что такое было в 38-м году?
А в 38-м году было открытие немецких ученых, которое послужило стимулом для начала американского и британского проектов.
Все началось с немцев.
Потому что в январе 1939 года они опубликовали результаты своих исследований. И все зашевелились. Это длинная история. Как в Великобритании это началось. В Америке это проще началось. Эйнштейн написал письмо Рузвельту. И это знаменитое рузвельтовское в кавычках «окей». Рузвельт дал «окей». Если посмотреть, то на 1938 год шансы были примерно похожие.
Стартовые позиции.
Да? Я бы не сказала, что они были одинаковые, угу. Потому что тоталитарное государство и демократическое – это две большие разницы. Угу. Даже в точке зрения науки. Но у Советского Союза была очень сильная ленинградская школа. Радиовый институт.
Да?
Ленинградский физико-технический Йофовский институт. Угу. Вот это большая лаборатория.
Да, да, да.
И вторая, очень важная, о чем всегда забывают, это центр в Харькове. Между прочим, через центр в Харькове в 30-е годы прошло несколько американцев, которые работали потом над атомным проектом в США. То есть это была очень сильная школа.
То есть мы не уступали ни с точки зрения теоретических, фундаментальных, ни с точки зрения уже каких-то экспериментов, да?
Вот насчет экспериментов, может быть, немного и да, но фундаментально нет. И потом, в последние годы жизни, я помню, это был 92-й год, у Харитона, который считается, в общем, одним из трех отцов-основателей атомной бомбы, у него спросили, вот ему задали ровно этот вопрос, кто был отец-основатель? Он сказал, мы с Зельдовичем и плюс Курчатов потом. Почему? Потому что они начали вот эту свою теоретическую работу именно в 1938 году с Зельдовичем. Но что было дальше? Дальше была, во-первых, тоталитарная Советский Союз. И все помнят, что было в Советском Союзе в 1938 году.
О, да.
Началась тут зачем-то проверка Харьковского института. В этот момент пострадала...
Нет, зачем-то.
Ну,
проверка всего.
Проверка именно Харьковского.
Там, да.
Это очень длинная история. Это не на час, а не на два, если, как говорил Маньчжур. Если начать, то это надолго. И... Второе – это война. То есть, если вот мы возьмем до 22 июня 41 года, процесс, несмотря на все издержки, он шел. Но тут он резко оборвался. Потому что Харьков взяли немцы очень быстро. Ленинград обложили блокадой. И пришлось эвакуировать все эти три института. В Казань.
Удалось?
Удалось. И там даже, я не знаю, сразу очень интересно.
А Харьков был утрачен, да?
Харьков был утрачен, там не успели. Угу. А здесь очень интересно, они зарыли очень многое во дворе институтов.
В Харькове?
В Ленинграде. В Харькове ничего не успели. Угу. А там уже к этому моменту разгромлена школа была. И они потом, был такой человек в атомном проекте, Неменов, и его Берия послал в Ленинград отрывать это. И они это отрыли. И привезли в Москву.
Светлана, немножко еще...
Да.
Я просто хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что хватит уже присылать ответы, потому что их уже более чем достаточно. Тоже правильных.
Насчет царевича?
Да.
Поэтому... Да, Светлана, вот можно успокоиться. Хочу еще попросить вас сделать полшага назад и такой вопрос задать. Массовый террор 1937-1938 года, какие-то серьезные невосполнимые утраты для атомщиков принес или как бы всех пронесло более-менее физиков?
Невосполнимых вот как раз... Им повезло. Кто-то посидел, потом вышел.
Ну, по крайней мере, все остались живы.
Все
главные герои.
Да, все главные герои. Им повезло.
Светлана, у меня такой вопрос. Когда, вот по вашему представлению, как бы осознали, если не в полной мере, то в достаточно полной мере вообще значение этих исследований, да, и увидели будущее.
Вообще, когда появилась идея бомбы? Когда осознали, что из этой штуки, расщепления атома, можно сделать бомбу?
Значит, первое вот как бы документальное свидетельство, это английское. Угу. Сейчас я скажу, это было, по-моему, 16 сентября 1941 года.
Первое осознание.
Это не осознание, а первое документальное свидетельство этого осознания. И это как раз связано и с советской разведкой. Это одновременно и первое документальное свидетельство,
что... А что там было написано?
А что там было? Там был доклад такой, МОД, это комиссия называлась.
Знаменитый атомный доклад.
Но что повезло советской разведке, что вот именно в этот день МОД проверяла другая комиссия. И ее председателем был, по-моему, лорд Хенки, а у лорда Хенки был личный секретарь, а этот личный секретарь был Джон Кернкросс по кличке Лист.
Это один из кембриджских четверки.
Ну, он как бы, его причисляют, но он был независимый товарищ.
Он, по-моему, если не ошибаюсь, я бы даже с ним контачил, ну, по почте. Он, по-моему, закончил свой день во Франции.
Да,
на юге Франции.
Он долго жил.
Да, и что было в этом докладе?
И в этом докладе содержался вывод, что создание бомбы возможно, и даже нереальный срок указывался в 2 года. Теоретическое. Но не практическое, а теоретическое. И этот доклад попал в Советский Союз.
Его чуть ли не раньше прочитали, чем Черчилль.
Нет, вот это как бы не совсем так. Но он попал очень быстро. Реально. Потому что Кернкросс был там, и уже есть реакция 25 сентября первая на него. И вот тут пришло, ну, в Советском Союзе осознание, мы можем говорить еще о степенях осознания. То есть каждый раз осознание поднималось на какую-то очередную ступень, но потом что-то случалось, как в данном случае вскоре случилась война в этот момент. И просто не было ресурсов. Поэтому осознание, ресурса не было.
Правильно я понимаю, что первыми пришли к идее, что бомба возможна, британцы?
Британцы. И та же история с разведкой. В первый период советской вот разведки по атомному проекту основные сведения шли из Великобритании, а не из Штатов. А потом наоборот. Штаты...
А это была инициатива наших там резидентов, наших разведчиков? Они там на месте осознали как бы значение этого?
Или само утекло?
Или шло из Москвы, или Москва уже понимала значение.
Или британцы этого прибежали, сказали, у нас вот такая история.
Это был счастливый случай, что Кернкросс оказался в нужном месте.
Но Москва уже понимала важность этих...
Нет, в тот момент еще нет.
Вот, но они получили атомный доклад.
Они получили атомный доклад.
И тоже не понимая, что они...
Но они, видимо, физикам показали, чтобы понять.
Физикам тоже. Физикам начали показывать Курчатову. Конкретно есть даже дата, когда точно в 42-м, уже в 42-м году.
Первый раз показали.
Да, почему? Ведь поначалу шефом... А, не до этого было. А потом, вы знаете, чем занимались физики в это время? Все. Они занимались размагничиванием кораблей. Я просто знала некоторых советских участников атомного проекта. Один даже был моим дальним родственником. И я помню, вот на даче в Жуковке и Терлецкий все об этом рассказывали. То есть,
тот Терлецкий, который встречался с Нильсом Бором.
Именно тот самый Терлецкий.
А почему, Светлана, почему именно Курчатов был тем человеком, которому первым показали? Ведь было еще целый ряд великих физиков.
Вы же говорили, вот тот же Зельдович.
Почему именно Курчатова выбрали как конфидента для того, чтобы оценить...
Больше доверия.
Я бы сказал по-другому. Курчатов был более организатор, а они были более теоретики и экспериментаторы. Курчатов сам был, конечно, ученый, мы не можем, но он был еще организатором науки. И плюс, то есть у него такая же роль, как у Оппенгеймера. Курчатов – это Оппенгеймер, да, который был великим ученым, но одновременно великим организатором оказался.
Ну, как в космической отрасли был Королев.
Так же, как Королев. То же самое на долю Курчатова.
И вот очень интересно, какова была реакция Курчатова, когда он впервые увидел вот эти разведданные британские, что вот они уже о бомбе говорят. говорят, что говорят о двух годах, он моментально понял?
Моментально. Моментально. Но тут история, предыстория интересная, как он увидел это. Он был в кабинете у Молотова, потому что на раннем этапе шефом как бы советского атомного проекта, который медленно катился, там длинное, там много, там радиолаборатория, комитет, там вот много, в основном первый этап это Академия наук. И все это до сих пор находится в архиве Академии наук. И первый этап, вот чисто вот по академически, через президиум.
Что-то там ученые с пробирками бегают,
там,
да?
Бегали. Ушел. Угу. Мало денег было, война, эвакуация, все это очень сложно. Плюс размагничивание кораблей, плюс так же, как Харитон. Харитон был на оружии, его надо было выдрать оттуда еще. То есть они все были на... И вот Курчатов пришел к Молотову жаловаться на бесперспективность вот этого всего дела. Средств нет, идет медленно. То есть советские ученые, российские ученые, уже они знали еще в 1939 году, что это все возможно, теоретически. Но им не хватало базы, им не хватало денег, эвакуации, нет Ленинграда, нет Харькова. Московская часть, она была не сильная поначалу. И он пришел жаловаться. И тогда Молотов, как он потом написал в воспоминаниях, он принял такое, как сейчас сказал, волюнтаристское решение. Он решил показать ему разведданные. Прямо в своем кабинете. И вот с этого как бы началось. Он ему стал показывать. А к тому моменту уже кое-что было и от НКВД, и от ГРУ.
То есть до этого момента все эти донесения разведки были в кабинетах у руководства?
Они были в кабинетах. Это вот линия была, Меркулов,
НКВД. Год-два, получается. Год-два они лежали под спудом, что называется.
Около года.
Около года лежали под спудом.
Они лежали под спудом, да. Около года. То есть они были как бы для внутреннего пользования.
Не знали, что с ними делать.
Нет, они знали, что делать. Но, видимо, опять машина. Машина тоталитарного государства. Тяжелая машина.
Да. Кто примет решение?
Возьмите все в архивах. Как Молотов? Молотов должен был написать Сталину. Сталин должен был ответить. ГТО должно принять решение.
Собственно, комитет обороны.
Да. То есть это долгая машина. Но вот что счастливое вот в истории атомного проекта, что там были такие точки, когда это происходило быстро. А были точки, когда это происходило медленно. Особенно быстрее пошло, конечно, после Сталинграда. Да. Соответственно, почти сразу.
Ну, самое большое ускорение было, наверное, после войны.
Да, и что вот Курчатов, когда он в кабинете Молотова впервые увидел эти схемы, это описание, что он хлопнул себя по лбу, дернул за бороду знаменитую и крикнул, вот же, давайте быстрее. Да, то есть он сразу понял и оценил.
Конечно, он сразу понял, оценил, и главное, что КЭТ уже вскоре, то есть американцы поначалу тоже шли не совсем верным путем. Угу. И как раз к этому моменту они начали нащупывать вот эту конструкцию, которая окончательно утвердится только еще через год у американцев, у самих, только в 43-м году. Угу. Потому что поначалу думали, что бомба – это что-то типа пушки.
Ага.
Даже у англичан этот проект назывался «Тьюб Элоис». Он как бы не имеет смысла, но «Тьюб» – это все-таки труба.
Труба.
И у этих называл, там они с пушкой связывали. Mm-hmm. А потом оказалось, что это имплозия. Имплозия – это направленный внутрь взрыв. И вот вся идея была как бы разработать, каким образом вот эту энергию сконцентрировать, и что станет запалом. Вот как... И потом это окажутся линзы-взрыватели. Такие две линзы, при соприкосновении которых, грубо, получается критическая масса урана и начинается цепная реакция. То есть вот к этому шли очень долго. То есть атомный проект, как в Америке, в меньшей степени в Англии, он там был сконцентрирован буквально в нескольких местах. В Америке он начинался в Манхэттене, да, а потом какие лаборатории? Там огромные центры и заводы. Там Оукридж, Хэнфорд, Лос-Аламос, Денвер, сам на Манхэттене в начале. То есть оно как бы от штата Вашингтон, можно сказать, Теннесси, Огайо, Калифорния, Нью-Мексико. То есть это огромное. В Советском Союзе такое станет возможно только после войны. То есть страна воюет, страна оккупирована. Поэтому вот с этого момента шансы становятся резко неравными.
А, еще такой вопрос. Вот во время войны, раз уж мы этот период сейчас обсуждаем, те же англичане, ну и американцы, наши, имели ли какое-то представление о ходе работ в Германии?
Имели. У англичан была разведка. Они были... У них была разведка, у них были какие-то двойные агенты, а потом все-таки сообщество научное. Ученому кляп не вставишь. И вот немцы переписывались с другими учеными.
Немецкие ученые.
Немецкие ученые. Кто-то уехал в Данию к этому моменту, кто-то уже уехал в Америку. Какие-то сведения доходили. Но, соответственно, страх как бы был больше. Представляли, что Германия дальше, чем она реально была.
Ну, они же, наверное, тоже они же были засекречены, все, естественно, да,
конечно, эти ученые. Все было засекречено. Но сведения какие-то доходили. Поэтому вот это наличие германского проекта, это было вот то самое пугало, которое висело как перед англичанами, так перед американцами и перед советами.
Боялись, что они это завершат до...
Да,
до...
и тогда результат войны был бы другим.
Да, я хотел, мы еще успеем до новостей, да, начать еще одну тему. Когда советская разведка вплотную взялась уже за атомный проект, то есть когда уже была поставлена задача внедрить агентуру и систематически поставлять сведения. То есть поначалу это был счастливый случай, как вы сказали, да, что случайно попал доклад. А когда началась то, что называется систематическая разработка атомного проекта уже с внедрением агентуры и так далее? Какой год?
А вы знаете, вот такую дату взять нельзя.
Вот так, да?
Да, потому что, да? Потому что даже вот если мы берем вот этот доклад 41-й год, то уже в 41-м году в ГРУ с августа был Фукс. То есть оно,
ну да, Фукс,
оно происходило стихийно. Вот как пришел Фукс? Фукс как бы принял решение, что он должен поделиться этими сведениями. И у него был знакомый немецкий эмигрант Юрген Кучинский. Он обратился к Юргену Кучински. Юрген Кучински хорошо знал посла Майского. Посол Майский не любил резидента НКВД Горского, но был в хороших отношениях с резидентом ГРУ. Поэтому Фукс оказался агентом ГРУ поначалу.
Мы прервемся на выпуск новостей и продолжим потом программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты».
Грустили мы по салу тут в перерыве.
В перерыве мы грустили по украинскому салу, да, обсуждая новости, которые мы только что услышали. Да. А почему мы не грустили по поводу американских фотонов?
Ну, фотон еще, он есть или нет, неизвестно, а сало – это вещь конкретная.
Да. Вот мне сейчас принесли победителей.
Объяви.
Нашей такой мини-викторины. Во-первых, правильный ответ Николай Александрович. Действительно, правильных ответов очень много, что радует. Хотя есть и неправильные.
Я сейчас подумал, что на вопросы царевича Николай Александрович отвечает в любом случае. Почти никогда не ошибешься.
Николай Александрович.
Нет,
ну это...
Одно из двух.
Да, это молодой человек с очень трагической судьбой. Он умер в Ницце.
Мы вам рассказывали одну из программ.
Да. Это очень хорошая статья в этом номере журнала. В 1865 году, если я не ошибаюсь, это 150 лет назад. Уже чуть больше. Вот. И на территории русской церкви, которая тоже расположена на этом бульваре в Ницце, там есть небольшая часовенка в честь вот этого молодого человека. Вообще там удивительная история абсолютно, потому что, как мне говорила там монархическая русская эмиграция, всякие там потомки, они говорят, вы не понимаете, если бы он не умер...
Был бы царем.
Он бы был бы Николаем Вторым.
Конечно.
Он бы был Николаем Вторым, и вообще история России пошла бы все по-другому.
И Мария Федоровна была бы его женой.
И мировая история.
Дагмар. Она была бы его женой, а потом она стала, после его смерти, она стала женой Александра Третьего. Вот. Там целая вообще история, конечно, была с этим связана. Вот. Но, тем не менее, вот и французы вот, в памяти об этом событии назвали бульвар... бульваром Царевича. И он, собственно, до сих пор так и называется. Итак, 10 человек. Правильно, первыми правильно ответили намного больше, но первыми правильно ответили Вадим. Я 4 цифры последние телефона. Вадим 0499, Владимир 3019, Нариман 0886, Раиса 0618, Евгений 1059, Олег 9849, Влад 2202, Белла 0555, Юлия 9754 и Ирина 0360. Так что журналы ваши. Но мы продолжаем разведдеятельность нашу.
Да, мы начали обсуждать...
Напомню, историк Светлана Червонная.
Да, мы начали с Светланой обсуждать тему, как советская разведка взяла в такую в детальную разработку атомный проект. Как вообще это удалось? Все-таки это сверхсекретный проект. Секрет огромной важности. Как удалось вот целую агентуру создать в этом проекте? Добровольцы пришли?
Пришли добровольцы.
Сочувствующие.
Да. Красные 30-е. Ответ просто. Красные, розовые 30-е. Угу. Война в Испании.
Симпатии к Советскому Союзу.
30-е.
Ну, после войны же тоже были симпатии к Советскому Союзу, да? Я имею в виду после 45-го года.
Все заканчивается.
А?
Заканчивается.
Симпатии заканчиваются?
Симпатии заканчиваются.
Ну, не сразу.
Постепенно. Но уже больше инициативников не будет.
А вот у меня вопрос тоже дилетантский. Он же программа «Дилетант» называется. Да. Что, у американцев не было контрразведки?
Была, и очень сильно.
А почему они проморгали целую сеть шпионов, которые передавали атомные секреты Советскому Союзу? Как они могли проморгать?
Это интересный вопрос. Да. Этим занималась и ФБР, и MI5 после войны.
То есть не только меня этот вопрос и заинтересовал?
Нет, долгие годы занимались. Каким образом происходил скрининг? Проблема была не в этом. Нужны были эти конкретные физики. И дальше вот я видела многие опросы, вот как проморгали Фукса. Его конкретно проморгали в MI5.
Ну, Фукс что... вообще, по-моему, мне, что он одна из таких ключевых фигур.
Он ключевой, он дал конструкцию бомбы.
Да.
Основную.
И как его проморгал MI5?
MI5 несколько раз проходил скрининг, и, в общем-то, они знали, что он был коммунист в Германии. Но как-то хорошие референсы были от... ученых.
А как вообще, вот тоже можно еще один дилетантский вопрос? А как они делали копии-то с документов? Ксероса же не было, айфонов не было, то есть они не могли сфотографировать. Как они им передавали шпионскую аппаратуру?
Нет, они не были вот такими агентами.
А как это происходило?
Это происходило по-разному. Угу. У всех по-разному. Но вот у Фукса, например, он приносил поначалу свои собственные разработки, свои записки.
А, понятно.
И он приносил свои чертежи. Угу. Потом он стал приносить больше. Но в основном это было рукописное.
То есть, собственно говоря, то, что они делали туда, они просто
приносил
сюда.
По-разному. А вот был такой англичанин, которого перевели в 43-м году в Канаду. Многих перевели в Канаду. Угу. Алан Нанмей. Угу. И он пришел в советское посольство, как рассказывали, в начале 45-го года. Да, пришел к военным товарищам и тоже принес свои записки и маленькие образчики микроурана, причем прямо в кармане принес.
Удивительно.
Да, которые были радиоактивные.
Да.
Ну, то есть по-разному.
Да. Ну, наши тоже, с другой стороны, вот эти вот ученые, ну, это вот феномен там Сахарова, наверное, да, ну и других и атомщиков, да, они как бы считали, они создавали это оружие и боялись его, да.
Ну, американцы боялись.
Я имею в виду эффект Сахарова, как
просто более знакомый. Они чувствовали свою глобальную ответственность.
Почему Нильс Бор пошел на контакт там, с тем же Терлецким?
Ну, с Нильсом Бором сложнее. Это разведка иногда так представляет. Там ничего не было. Они просто к нему пришли.
Угу. Но есть же Терлецкого записи.
Но есть записи, но он отделался. Я видела записи тоже общими вещами. Он ничего про бомбу им не рассказал.
Но он понимал, что он разговаривает с разведчиками?
Я думаю, что он понимал.
Думаешь, понимал.
Там же был рядом с Терлецким был Василевский. Mm-hmm. Разведчиком-то был Василевский, mm-hmm. а не Терлецкий. Yeah. А Терлецкий
но,
был экспертом.
Но этот, который был вместе с Терлецким, он ничего не понимал в физике.
Он ничего не понимал в физике.
Да, Терлецкий какой-никакой был физик.
Да, но Бор сразу сообщил об этом у датской контрразведки, он сообщил английской контрразведке, и он немедленно сообщил американской контрразведке об этом визите и о том, точно какую информацию он сообщил.
Тогда возникает другой вопрос. если были идейные сторонники Советского Союза. Если
Но мы
были...
туда Бора не будем записывать.
Да, не будем записывать. Если были люди, которые боялись, что бомба окажется только в одних руках, да, и станет страшной разрушительной силой, дубиной в чьих-то руках, да, то в чем заслуга разведки? То есть, что они тупо были почтальонами, которые забирали посылки и передавали их в Москву? Или все-таки какая-то роль разведки здесь была? То есть, они заводили каких-то своих людей, они обеспечивали конспирацию, нет, они обеспечивали надежные каналы встречи и так далее?
Нет, но разведка – это же вообще очень сложная
разведка. Вот в чем была заслуга именно советской разведки?
Заслуга двух советов. Как бы мы говорим о двух разведках.
О двух, да. ГРУ и СВР.
Мы говорим о ГРУ,
да,
и СВР. Да. Заслуга их в том, что они смогли обеспечить скрытную передачу материалов. Они смогли
на протяжении целого ряда лет.
Многих лет. Да. Что люди не засыпались. С Фуксом, когда засыпался Фукс, это произошло по психологическим причинам, совершенно по-другому. Они смогли обеспечить, во-первых, эти документы надо было для того, чтобы их передать. Их надо было получить скрытно. Потом их надо было, если они были срочные, их надо было зашифровать. Угу. Их надо было отправить в Москву. В Москве их надо было дешифровать.
Отправляли потом... радиосвязью?
Да, по-разному. Много отправляли радиосвязью. То, что было второстепенное, то отправляли дипломатической почтой, угу, которая, вот я больше знаю, в Америке, она ходила два раза в месяц.
Угу. То есть скорость нужна была.
Да, но когда нужна. Вот если вы есть такая программа американская, Винона, контрразведывательная, то там прямо формулы. В расшифровках Винона есть формулы.
Светлана, скажите, а вот можем мы оценить общий объем, я не знаю, в чем? В страницах, в томах, в тоннах. Вот какой был общий объем передан разведками?
В тысячах страниц.
В тысячах страниц.
И вот есть даже от ГРУ
с очень высокой детальностью. Да,
да? Есть же публикация «Советский атомный проект», где есть документы из президентского архива, из архива СВР, и там есть страницы. Больше по ГРУ. Там прямо есть, что в 43-м году, там, в 42-м году несколько сот страниц, в 43-м, и потом там около 4000 один год страниц. Потом помимо страниц там документы отдельно и отдельно образцы. Ведь образцы...
Даже вот, еще образцы.
Я сказала, вот передал Нан Мэй, его тут же их из посольства отправили в Москву. А второй был вариант тоже в 44-м году, в первой половине, был такой гениальный военный разведчик Артур Адамс, о котором почему-то очень мало обычно говорят, но он тоже герой России. Он посмертно получил, по-моему, в 1909 году. То есть довольно поздно. Нет, в 99-м.
Сейчас уже, да?
В 99-м году.
России,
да,
не в Советском Союзе.
Не в России он получил.
Да, здесь два вопроса есть, которые я бы хотел тоже задать. На один, мне кажется, я знаю ответ. Здесь спрашивают про роль шарашек. Мне кажется, что в атомном проекте не было шарашек практически.
Я не слышала про атомные шарашки.
Там не было, да. Шарашки были в космическом проекте.
Они были в космическом проекте, они были в радио, они были в шифровальных проектах.
Нет, ну, разные. Второстепенных всяких, наверное, вещах, может быть, было. Можно назвать шарашкой, конечно, санаторий Сухуми, где сидели немцы.
Ну, это тоже была шарашка своего
да,
рода.
Да, ну, какой-то своего рода шарашка.
Ну, кстати,
да?
Эти немцы были атомщики.
Да, атомщики.
Ну, говорят,
нет,
что их роль была не очень сильная.
Ну, тем не менее, этот родственник Герца,
да,
он там получил героя Советского Союза. Или сталинскую премию.
Ну, их обычно как-то шарашкой не называют.
Ну, их шарашкой не называют.
Вот их не называют шарашкой.
Ну, это немцы, они их потом всех отправили в ГДР, они работали.
Да, они поехали быстренько
в ГДР. Этот Герц, по-моему, или Ордена, кто-то из них стал президентом Академии наук ГДР. Там,
да, ну, они в общем, трудоустроились.
Да, да. Вот. А второе, значит, здесь нас просят такой, вот Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, такой странный, мне кажется, вопрос, но я все-таки его задам. Сильный ли ущерб нанесли атомному проекту США наши шпионы? Я думаю, что атомному проекту США никакого ущерба не нанесли. Они ускорили наш проект.
Они да? ускорили наш проект, они скорее не атомный
проект. Они же его не разрушали, этот проект.
Они нанесли ущерб, но этот ущерб оценивается другим. Я бы сказала, что он оценивается маккартизмом.
То есть, как... Реакция на разоблачение.
Реакция была очень сильная.
После Розенбергов?
Раньше она. А там не только атомный проект. Ведь шпионов начали разоблачать с сентября 45-го года. Там были волны разоблачений шпионов. И с каждым новым разоблачением начиналось то, что я называю внутренняя холодная война. То есть холодная война, да, она бывает внешняя, она бывает внутренняя. Это охота за иностранными агентами, охота за нелояльными, охота за неамериканской деятельностью всякой.
Еще просто один вопрос. То есть, по вашему представлению, Оппенгеймер тоже не понимал, что у него были контакты с советской разведкой?
Он очень хорошо понимал. С Оппенгеймером же история очень простая. Она сложная и она простая. Так как советская разведка, вот НКВД, с начала 1942 года уже начала атомную разведку широким фронтом, то она шла по точкам. И одним из точек, так называемые американские физики, это называют «Орала». Это лаборатория в Беркли. И хотели, тогда уже они не совсем понимали, что Оппенгеймер уже как бы не там. Они думали, что они нацелены на Оппенгеймера. И был такой в консульстве человек по фамилии Иванов. Иванов через американских коммунистов, да, он вышел на человека по фамилии Элтентон. А Элтентон, это был британский физик, который как раз вот в Харькове и работал в свое время. Почему я говорю, что многие как бы прошли через Харьков. Он вышел на этого Элтентона, который был человек левый. Элтентон дальше вышел на человека по фамилии Шевалье. А Шевалье был ближайшим приятелем или даже, можно сказать, другом Оппенгеймера. Шевалье подкатился, сделал подход к Оппенгеймеру. Оппенгеймер послал его далеко-далеко и сказал, что дело он с этим иметь не будет. Ведь в Америке очень большая была дискуссия о роли Оппенгеймера, которая шла десятилетиями. И точку поставила книга об Оппенгеймере, которая вышла в 1906 или 1907 году, она получила Пулитцера. Да, Пулитцера она получила. И там очень четко, там авторы работали 20 с лишним лет над этой книгой. Да, он был близок к коммунистам, но из всей своей семьи он был единственный, у кого не было членского билета. И у его жены он был, и у его брата был. То есть он очень близок был. И по всем связям его бывшая девушка была. То есть на него можно было навесить все, что угодно, кроме нелояльности. Потому что как только он вошел в этот проект, он был абсолютно лоялен. Хотя он считался то, что называется security risk, high security risk. Кстати, также Фукс считал, они все считались security риском. Но вот каким-то образом.
Но обойтись без них нельзя было.
Обойтись без них нельзя было. Вот мы все время говорим про Фукса, который дал конструкцию плутониевой бомбы. Но параллельно практически то же самое дал другой человек по фамилии Теодор Холл. Это был молодой американский физик, который сам пришел тоже к советским товарищам в ноябре 1944 года в Нью-Йорке. Ему было вообще 19 лет. Он был продиджей, вундеркинд, физик вундеркинд. И говорили, вот Судоплатов, например, пытался намекать, что Оппенгеймер закрывал глаза на это. Я считаю, что это не имеет под собой. То есть история была другая. Просто эти люди были нужны. Там еще были. Знаете, был такой человек по фамилии Квасников. Он как раз вот ему и принадлежала изначально идея во внешней разведке НКВД заняться атомными делами. И вот Квасников под конец жизни дал такое интервью в СВР. Оно СВР принадлежит. For the record, как говорится. И вот он там мечтательно говорит. И у нас в Лос-Аламосе был ни один, ни два, ни три, ни четыре тянет. Я только о них никогда не говорю. То есть, в принципе, там было, я так думаю, вместе с вместе с курьерами человек 10 примерно. Вот это только на Лос-Аламос. Но еще был Окридж. И вот как мы теперь знаем, в Окридже был человек по кличке Перс Фогель, который историкам 15 лет доставлял. Как бы это был открытый вопрос. Теперь как бы мы знаем, как его зовут и кто он
такой,
был.
Да.
Да. Еще был товарищ по фамилии Борис Подольский, который тоже прошел через Харьковский институт в свое время.
То есть американец русского происхождения?
Да, он одно время пытался работать с Ландау, у них какие-то отношения были, но он в 1933 году вернулся в Америку. Потом он тоже... То есть они приходили сами. А кого-то вербовал Юлиус Розенберг. Вот, например, как он завербовал брата своей жены. Ну, это как бы такой, как американцы говорят, сайд-шоу скорее.
А вот как раз по поводу вербовки. Были там люди, которым платили?
Я такого не знаю.
Да все идейные.
Все энтузиасты.
Все энтузиасты. То есть кому-то деньги предлагали.
Вот в этом и вопрос, да.
Деньги предлагали, многим
потому
предлагали.
Потому что слово «вербовка» предполагает, в том числе...
Нет, не обязательно.
Очень часто оплату, да.
Но вот особенность именно вот этих идейных, они же все были либо коммунисты, либо попутчики. Их особенность, что они считали, что Советский Союз один, особенно до открытия Второго фронта, один противостоит нацистской Германии. А особенно вот Фукс, который сам был выходец из Германии. Еще вдобавок евреи. Угу. То есть многие из них были евреями, кстати. Тут вот дополнительное. Вот, кстати, у Юлиуса Розенберга это был очень сильный мотив. Он сам был эмигрант второго поколения из Украины.
Ну, хорошо, понятно. Там, ну, то, что связано с Германией, понятно. Но Америка, они в Америке. Что тут?
Америка... А как? Гитлер уничтожал и преследовал евреев. Им хотелось, естественно, поддержать Советский Союз, который сражался с Гитлером.
Да.
Это прямая мотивация.
Я помню, мне рассказывал Феклисов. Феклисов как раз вел Розенберга в 1944-1945 году. Я как-то спрашивала насчет мотивации. А он говорит, знаешь, я ему как-то рассказывал, вот про партизан. И он меня все время спрашивал, а вот как там партизаны у вас зимой, ведь холодно. Потом он говорит, думал, он говорит, слушай, а можно меня считать, что я тоже партизан? Вот здесь. То есть вот мотивы очень у многих такие были. Да. Что я, говорит, партизан. Ну что, ну нет второго. Особенно вот это все было до открытия. Потом со Вторым фронтом вот этот мотив поблек. Но до открытия Второго фронта он был очень сильный. Потому что они же мало знали про ленд-лиз. Обычные люди мало знали, что это...
Ну, в Америке вообще была довольно широкая кампания по поддержке Советской России.
Да, был Russian War Relief, там миллионы людей
там какие-то,
были.
Да, были общества добровольные.
Вот Russian War Relief это называлось. Его переводят как комитет помощи сражающихся.
Да.
Это было за всю историю единственное русское лобби в Америке.
За всю историю, в смысле...
Ну, вот начиная с 17-го где-то года, единственное.
Хотя там 30-е годы это вообще были хорошие отношения между Советским Союзом и Америкой.
Они волнообразные были.
Ну, там сколько, какую Америка помощь оказала там в индустриализации, да, ведь сколько заводов.
А многое покупали. А что не могли купить, то воровали. Даже есть такие как бы документы 1936 года. Вот это мы купим, вот, а это мы ставим.
У меня еще вопрос такой, Светлана. Вот вы сказали, что до перехвата вот этого британского доклада знаменитого ни шатка, ни валка шла ядерная программа в Советском Союзе. То есть были очень скромные деньги, многие физики занимались не этим. А когда было принято решение от лаборатории перейти к индустрии? Ведь, собственно говоря, бомба – это гигантская отрасль. То есть там, где на выходе бомба, до этого должны быть рудники, обогатительные фабрики, центрифуги и так далее.
А вы знаете, все-таки индустрия, мы все-таки можем сказать после Хиросимы.
Когда индустрия пошла? После Хиросимы?
После Хиросимы, на следующий день.
Когда Берия взялся за этот проект, и почему Берия?
Почему Берия? Берия с
43-го
года, но поначалу тоже это шло еще ни шатко, ни валко, потому что не хватало ресурсов. Берию передали, я думаю, потому что он был хороший организатор.
Не потому что ГУЛАГ?
А вот ГУЛАГ...
А там ГУЛАГ не было.
А ГУЛАГ с Берии...
Это в рудники, может быть, что-то в этом, какая-то логика была.
Ну, Берия автор шарашек.
Строительство, вот, я об этом и говорю. Да.
Вот он автор шарашек. Но не ГУЛАГа.
В атомном проекте не было шарашек.
Не было шарашек.
Может, там логика была, что вот давайте вот рудники, вот стройки, вот рабочие силы.
Ну, вот я слышала, что он был очень эффективен в Грузии, как организатор.
Я не знаю, как вот в нашем вот в этом номере журнала про Берию написал статью хороший, известный наш историк, тоже у нас часто выступает, Борис Соколов. У него там, знаешь, он какую, так сказать, идею выделяет, что Берия понял, что этот проект обычными советскими методами не реализовать. И поэтому он пошел как бы другими путями.
А да, он абсолютно более... по-американски делал.
Да, вот
проект.
Да, то есть другой подход к проекту.
Но вы знаете еще почему? Разведка давала эти данные. Особенно, я могу сказать, начиная с осени 44-го года, я видела когда-то эти документы, часть их в СВР есть рассекреченные, они описывают структуру проекта. Они как бы разведка давала.
В том числе управленческую структуру.
В том числе управленческую структуру. Потому что это были вопросники, видимо. Угу. Вопросники, которые задавали источникам. Угу. И это входило. Кто работает? Как какие работает? Физики? Как работают? Какие объекты? Что на каком объекте? И так как, в общем-то, все основные объекты в США были схвачены в той или иной степени, так можно, двумя разведками.
Картина была полная.
То картина была полной, видимо. Во всяком случае, я так думаю, к началу 45-го, вот так я бы сказала. И конструкцию бомбы получили тоже в 45-м году. И это было политическое решение. Делать, как потом сказал Харитон, бомбу Фукса. Делать бомбу Фукса, плутониевую бомбу.
Да. Ну вот у нас пошла последняя минута нашей программы. Здесь из Пензенской области Борис прислал вопрос, в какой книге или журнала можно прочитать то, что вы сегодня рассказали. Ну, Борис, во-первых, в журнале «Дилетант», который вот только-только вышел. Я не знаю, возможно ли его достать в Пензенской области. Ну, попробуйте, может, вам привезут откуда-нибудь из большого города. Я не знаю, где вы, правда, в каком городе находитесь. И вообще довольно много литературы про советскую разведку в атомном проекте. Да? Я думаю, что наш сегодняшний гость тоже...
Ну, во-первых, в библиотеках можно найти тома «Советский атомный проект», который выпускала «Атом», «Минатом», выпускал в конце 90-х годов. Там много документов.
И очень много документов, где относительно недавно Госархив опубликовал. Там была выставка посвященная
юбилею. Да, и Госархив юбилей. Много.
Там очень много интересных документов. Все, мы должны заканчивать.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Это было, по-моему, интересно. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
«Дилетанты».